Saatte saat 8 buldu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13-сентябрь күнгө дүйшөмбү. Кыргыз-орус өкмөт аралык комиссиясынын мурдагы жетекчиси Андрей Белияниновдун кыргыз бийлигин сындаган сөзү талкуу жаратты.
Бул биздин эгемендүүлүгүбүздө шек келтирип атат, абдан оор намыска тийчү орой факт.
Москвада унаасы менен жөө жүргүнчүлөрдү тебелетип кеткен кыргызстандыкка кылмыш иши козголду.
Кафеде отурсак 4-5 бала келип, мага менин дос кыздарыма тийишкен.
Жекшемби күнү Орусиянын бир катар шаарларында пенсия реформасына каршы жүрүштөр өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошону менен катар дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга баян, сөз дайра уктуруусу дагы болот. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Санжар Эралиевде. Соңку кабарлар.
Салбатсызбы. Москвада адамдарды машинада тебелетип кетти деп шектелген теги кыргызстандык 21 жаштагы Бекжан Сарбишевке кылмыш козголуп, Орусиянын кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси менен иликтене баштады. Шектүү Орусиянын жараныгын алганы да белгилүү болду. 9-сентябрда Москва убактысы боюнча саатынкы 6:00 Новочеркасск бульварында Сарбишев кыргызстандыктардын бир тобун машинеси менен атайлап тебелеп кеткенин күбөлөр айтып беришкен. Окуядан бир адам каза болуп, 9 жараат алган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги көз жумган кишинин тээк жайы такталып жатканын билдирди. ТАСС агенттиги Москва полициясына шилтеме берип жазганына караганда, ал кафедеги мекендештер менен жаңжалдашып кетип, андан соң ушул кадамга барган. Бул тууралуу бир аздан соң кененирээк баяндугасыз. Жекшемби күнү Орусиянын 33 шаарындагы пенсия реформасына каршы жүрүштөрдө кеминде 830 адам кармалды. Бул тууралуу ОВД-Инфо укук коргоо порталы кабарлады. Маалыматка ылайык, эң көп демонстрант Санкт-Петербургда кармалып, бул шаарда полиция бөлүмүнө жеткирилген митингчилердин саны 350 ашты. Өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү планына каршы 9-сентябрда жүрүшкө чыгуу демилгесин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный көтөргөн. Бирок ал январь айындагы шайлоочу жүрүш үчүн 30 күндүк абак жазасын өтөп жаткандыктан акцияга катышкан жок. Пенсия реформасына каршы митингдер Орусиянын 90 чукул шаарында өтөт деп кабарланган. Навальныйдын жакын санаалашы Леонид Волковтун Твиттерге жазышынча, жекшемби күнү өлкө боюнча 60-тан 80 миңге чукул киши көчөгө чыкты. Орус өкмөтү алгач эркектер үчүн пенсия курагын 60-тан 65 жашка чейин, аялдар үчүн 55-тен 63 жашка чейин көтөрүүнү пландаган. Бирок бул план коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин президент Владимир Путин август айынын соңунда бул маселе боюнча элге кайрылуу жасап, аялдар 60 жаштан пенсияга чыкса болорун билдирген эле. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги Бишкекте бала сатууга шектелип колго түшкөн дарыгерлердин ишинин чоо жайын азырынча такта элек. Териштирүү аракеттери бүгүн башталарын министрдин орун басары Мадимин Каратаев Азаттык радиосуна билдирди.
Жок, официально түшкөн жок. Уктум мен. Жумуш күнү тактайбыз да.
Деди Каратаев. Баш калаадагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7-сентябрда кармалышкан. Алар экөө экени кабарланган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы шектүүлөрдүн бири убактылуу тергөө абагына киргизилгенин билдирген. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн аты жөнү жана алар иштеген медициналык мекеме тууралуу маалымат айтылган жок. Кыргызстанда мыркайды суудалоо менен шугулдангандардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам сатуу боюнча кылмыш иши ачылат. Ага ылайык айыбы аныкталган кишинин мүлкү конфискацияланып 10 жылга чейин камалат. Ал тапта Кыргызстанда бүгүн жаштар колдойт деген ураан менен адам сатууга каршы 100 күндүк маалымат өнөктүгү башталмакчы. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги менен жаштардын 30 уюму бирге уюштуруп жаткан акция 10 декабрга чейин уланат. Ага бир канча эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүп жатканы расмий кабарланды. Адистер эл аралап миграция мыйзамдары адам сатууга каршы туруу жаатындагы кеп кеңештерди беришет. Негизги басым сексуалдык кулчулукка каршы турууга багытталмакчы. Мындай иш чара алгач ирет былтырда болгон жайында. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда бир жылда жарандардын кулчулукка кабылганына байланыштуу 8-10 кылмыш иши катталат. Бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске салып, адам сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүндүгүн белгилешет. Ташкенттин Юнусабад районундагы Амина мечитинин имамы Фазлидин Парпиев президент Шавкат Мирзияевке видео кайрылуу жасагандан соң бир күн өтүп кызматтан бошотулду. Муфтияттын тийиштүү буйругуна ылайык, ал адеп комиссиясынын 8-сентябрдагы чечими менен иштен алынды. Буйруктун көчүрмөсү социалдык тармактарга тарады. 32 жаштагы Фазлидин Парпиев 7-сентябрдагы жума кутпасы учурунда Өзбекстанда дин ишениминдеги адамдарга, негизинен хижап кийгендерге жана сакалчандарга басым өткөрүлүп жатканын сындаган. Анын алдында мамлекет башчыга видео кайрылуу жасап, өлкөдө абийир эркиндигин орнотууну суранган. Ал күч органдары президенттин саясатына каршы иш жасап, конституцияда жазылган диний эркиндиктер чектелип жатканын билдирген болчу. Андан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аны суракка алганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына курган маегинде айткан. Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алды. Кинематография департаментинен кабарлашкандай, эң мыкты сценарий багытындагы баш байге Талайбек Кулмендиевдин Мунабия фильмине ыйгарылды. Режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү авария тасмасына эң мыкты операторлук иш жана мыкты музыка багытындагы байгелер берилди. Кыска метраждуу фильмдер арасынан Аскар Нуракын уулунун Киноман тасмасы калыстардын атайын сыйлыгына татыды. Деректүү фильмдер багытындагы атайын дипломго Токтобек Үсөнов аялга татыксыз түйшүк тасмасы ылайык деп табылды. 1992 жылдан бери уюштурулуп келаткан Киношок 2018 фестивали быйыл 2-сентябрдан 9-уна чейин өттү. Ага КМШ мамлекеттеринен Эстония, Латвия жана Литвадан тасмалар сунушталды. Быйыл 60-тан ашуун фильм катышты.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Тааныштырууда кыркы кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бүгүн батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Таласта 23-28 градус, Баткен, Ош, Жалал Абадта 27-32, Ысык Көл Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, алан температурасы 26-28 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Программабыздан кыргыз орус өкмөт аралык комиссиясынын мурдагы жетекчиси, Орусиянын федералдык бажы кызматынын мурдагы башчысы, азыр Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгын жетектеп турган Андрей Белияниновдун Алмата шаарында өткөн жыйында кыргыз өкмөтүн оор формада сындаганын маалымат агенттиктери жазып чыкты. Анын улам алмашып турган кыргыз чиновниктеринин сабатсыздыгын жоюп, ликбез өткөрүүгө мажбурсуң деген маанидеги сөзүн жергиликтүү талдоо эрежеге сыйбаган эпсиз көрүнүш катары кабыл алышса, айрымдары анын айтканында чындыктын үлүшү бар экенин белгилешти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бир кезде Кыргызстандын досу катары мүнөздөгөн Андрей Белияниновдун сөзүнө карата кыргыз өкмөтү жооп даярдап жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт анда.
Казакстандын Алмата шаарында 6-сентябрда Евразиялык маалымат каражаттарынын конгрессинде Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Белияниев банктын Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу суроого жооп берип жатып, сунушталган долбоор болбогондуктан насыялоо жок деп жооп кайтарган. Андрей Белияниев Кыргызстанда ишкердиктин көзү менен караганда эч ким менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес деген, аткаминерлер тез-тез алмашып тургандыктан аларга ликбез өтүүгө аргасыздыгын айткан. Каржы министрлиги инвестицияга кепилдик бере албаганын айткан Белияниев бул жагдайды белгилүү жөөт анекдоту менен салыштырып, Кудайдан жардам сураган адамга ал жок дегенде лотерея билетин сатып алып койчу деген мисалды келтирди. Бул сөздү мурдагы экономика министри Эмил Үмөталиев кыргыз бийлигин басынтуу катары кабыл алып, өкмөт ага тиешелүү жооп кайтарышы керектигин билдирди.
Эгемендүү ордувар өлкөгө ушундай сөздөр менен катуу тийип атканы бул биздин эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирип атат. Абдан оор намыска тийчүү орой факт. Канчалык ичара дипломатиялык мамилеге туура келет, анан ошондой сөздөрдү угуп тургудай биз тарап ага кандай күнөөсү бар, кандай ошончолук мажбур болгон ошондой сөздөрдү угууга өкмөттүн жообу болуш керек, тиги тарапка дагы, анан элдин астында дагы.
Андрей Белияниев Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгын жетектегенге чейин Орусиянын федералдык бажы кызматын башкарып турган. Ал учурда Белияниев орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссиясын жетектеп, кыргыз өкмөтү менен кызматташып келген. Ал бажы кызматынан кеткенде Москвада жаштагы үйүндө тинтүү жүрүп, Орусиянын тергөө комитети Коньяк деген операциянын алкагында анын үйүнөн ир өлчөмдө акча жана кымбат баалуу жасалгылар табылганын жарыялаган. Мына ошол кездеги териштирүү иштерине байланыштуу Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Андрей Беляниновду Кыргызстандын талабын жактаган жетекчи катары сыпаттаган. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Андрей Белянинов мурдатан иштешип жүрүп, Кыргызстандын жетекчилеринин ичинен жакшы билген адам катары азыркы өкмөттүн жөндөмүнө карата туура баа берген деп эсептейт.
Эми ал жөндөм мындай айта кала турган өз алдынча фигур эмес да. Деген коңгуроо кагып атат. Россиянын жетекчилиги кандай, биздин өкмөт жөндөйү, бирге иштешсе болобу болбойбу, чогуу долбоорлорду ишке ашырабыз, ашырбайбызбы, канчалык биз надежный партнер деген ошондой сигнал берип атат да булчу. Ушу өкмөттүн азыркы курамы, өкмөттүн азыр жетекчилиги жөнүндө чын пикир абдан көп, кокустан келип аткан адамдар көп, коррупцияга аралашкан адамдар да көп деген сөз айтып атпайбы? Ошол эле мезгилде эл айтып атат, бул эми баягы ошо мурдагы биздин калган мурас деп. Азыркы эми жаңы президент, парламент ойлонуп көрүп туруп, чечкиндүү бир кадамдарга барбаса, чындыгында эле мына өзүбүздүн коомчулук эмес сырткандагы ушундай айта башташты.
Ошол эле кезде Каржы министрлиги Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Беляниновдун Алматы шаарында өткөн жыйындын алкагында сүйлөгөн сөзүнө карата жооп даярдап жатканы белгилүү болду. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев инвестициялык ишкер долбоорлор даярдалып, ар кайсы эл аралык каржы уюмдарына сунушталган учурлар болгонун айтып, аталган билдирүүгө карата тиешелүү жооп кайтарыларын белгиледи.
Долбоорлор боюнча өзүңөр билгендей долбоорлор ар кайсы финансылык институттарга берилип атат, даярдалып ал долбоорлордун тизмелери да талкууланганнан баары эле билишет да, ал ачык маалыматы да бар да. Ошол боюнча азыр маалыматты даярдап атышат да, азыр беришет. Каржы министрлиги маалымат такап туруп берет да. Ошолорго суроо берсек жакшы болот го, анткени мен ал жакта тармакты тейлебейм да, ошон үчүн каржы министрлиги азыр даярдап атат, азыр берет да.
Анткени менен кыргыз өкмөтүнүн Евразия экономикалык биримдигиндеги атайын өкүлү Алмаз Сазбаков Евразия өнүктүрүү банкынын долбоорлорду каржылоо шарт тары оор экенин айтып, ал жактан насыя алууга Кыргызстан тарап анчейин кызыктар эмес экенин белгиледи. Алмаз Сазбаков мына ошондуктан Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алууга кыргыз тараптан долбоорлор сунушталбай келгени боюнча түшүндүрмө берди.
Анткени шарттар аябай эме да, катуураак да мамлекеттин банктыкы. Биздики бизнесибиз азыр долбоорлорго каржылоону жакшы шарттар менен алганы көнүп калган да. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондусу бар, мөөнөтү да узунураак, каржылоо ставкасы дагы төмөнүрөөк. Ошондуктан мындай жакшы альтернатива болуп атканда Евразиялык банкка долбоор берүүнүн кажети да жок да. Биздики башынан кабыл алынган жеке долбоорлорго Минфин гарантия бербейт. Инфраструктуралык долбоорлорго башка долбоорлордон алып атпайбыз. Ошол эле Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банктан болобу, алардын шарттары кыйла жакшыраак да. Грант элементи чоң, мөөнөттөрү 40 жылдап берилет, жарымы грант кылып берилет, пайыздар да абдан төмөн.
Евразия өнүктүрүү банкы 2009 жылы Орусиянын жана Казакстандын президенттеринин демилгеси менен негизделген. Кийинага Беларусь, Армения, Тажикстан жана Кыргызстан мүчө болуп кошулган. Банк эл аралык каржы уюму катары КМШнын жана Евразия экономикалык мекиндигинин алкагында соода экономикалык байланыштарды чыңдоо жана инвестициялык ишмердикти кеңейтүү максатында түзүлгөн. 2017 жылдын декабрь айынан бери аталган банкты Орусиянын мурдагы бажыкана башчысы Андрей Беляниев башкарып келе жатат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кечээ Москвада унаасы менен жөө жүргүнчүлөрдү тебелетип кеткен тиги кыргызстандык Сарбишевке карата кылмыш иши козголду. Каза болгон кыргызстандыктын аты жөнү азыр такталып атат, ал эми дагы 5 адам ооруканада. Москвадан Лаззат Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
Жекшембинин таңында Москвада кыргызстандыктарды унаа менен тебелетип кеткен 21 жаштагы Орусиянын жараны Бекжан Сарбишевке кылмыш иши козголду. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгонун Москванын Марино району боюнча ИИМ бөлүмү маалымдады. 9 сентябрда Москва убактысы боюнча саат таңкы 6:00 Новочеркасский бульварында Сарбишев кыргызстандыктардын бир тобун машинеси менен атайлап тебелеп кеткенин күбөлөр айтып беришкен. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги учурда каза болгон адамдын тек жайы аныкталып жатканын, ал эми жараат алган 5 киши оорукананын жандандыруу бөлүмүндө оор акыбалда экенин билдирди. Жол кырсыгынан жалпысынан 10 адам жаракат алышкан. Тиги кыргызстандык Сарбишев 8 сентябрдын түнү Москвадагы кафелердин биринде туулган күндү белгилеген кечеде болгонун, ал жерде карындашына болушуп, бейтааныш жигиттердин тобу менен чатакташа кеткени маалым болду.
Если вас на нас говорит плохие слова, оскорблять его начинал. Нас оскорблять именно меня, то есть его родную сестру. А это...
Кафеде отурсак 4-5 бала келип, мага менин дос кыздарыма тийишкен. Анан байким туруп, бизди коргой баштаганда келип калышкан. Биз кетерде алар көчөдө турушуптур. Анан биздин көзүбүзчө байкемди четке чакырып кетишип, топтолуп сабап жиберишти. Байкем ачууга алдырып, унаасына отура калып, башында бирөөсүн гана сүзгөн. Анан өзүн жоготуп, токтоно албай калды.
Просто потерял, он был в шоковом состоянии. Он не мог реагировать, он потерял управление над машиной.
Деп баяндап берген Сарбишевдин карындашы Орусиялык телеканалдардын бирине. Сарбишев кылмыш болгон жерден качкан эмес. Москванын жол коопсуздугу боюнча башкармалыгы экспертиза өткөрүп, анын канында алкоголь табылбаганын кабарлаган. Айдоочулук күбөлөктү ал Орусиянын Свердлов облусунда алган. ИИМ бөлүмүндө Сарбишев ал жердеги балдардын тобуна каршы арыз жазган. Ласа Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эфирибизде эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Москвада адамдарды машина менен тебилетип кетти деп шектелип жаткан кыргызстандык 21 жаштагы Бекжан Сарбишевке кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүү беренеси менен иликтене баштады. Жекшемби күнү Орусиянын 33 шаарындагы пенсия реформасына каршы жүрүштөрдө кеминде 830 адам кармалды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкекте бала сатууга шектелип колго түшкөн дарыгерлердин ишинин чоо жайын териштирип жатат. Ал тапта Кыргызстанда бүгүн жаштар колдойт деген Уран менен адам сатууга каршы 100 күндүк маалымат өнөктүгү башталганы жатат. Ташкенттин Юнусобот районундагы Омина мечитинин имамы Фазлидин Парпиев президент Шавкат Мирзиёевке видео кайрылуу жасагандан кийин бир күн өтүп кызматтан бошотулганы кабарланды. Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошентип кечээ Орусиянын бир катар шаарларында пенсия реформасына каршы жүрүштөр өттү. Санкт-Петербург, Екатеринбург сыяктуу айрым шаарлардагы нааразылык акциялары камоолор жана кагылышуулар менен коштолду. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын демилгеси менен уюштурулган бул митингдер Орусиянын 20 ашык административдик аймагында шайлоо өтүп жаткан күнгө туш келди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Путин, пенсияга чейин кантип жашайбыз? Бул реформа эмес, каракчылык. Бийлик жооп берсин деген сыяктуу урандар жазылган плакаттарды көтөргөн миңдеген демонстранттар жекшемби күнү Орусиянын ондогон шаарларында көчөгө чыгышты. Алар өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү планына нааразылыгын билдиришип, маал-маал менен президент Владимир Путиндин кызматтан кетүүсүн да талап кылып жатышты. 9 сентябрда пенсия реформасына каршы жүрүшкө чыгуу демилгесин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный көтөргөн. Бирок ал январь айындагы шайлоочулардын жүрүшү үчүн 30 күндүк абак жазасын өтөп жаткандыктан акцияга катышкан жок. Башкала Москвада 2000 киши алгач Пушкин аянтына чогулуп, андан кийин көчөлөргө бөлүнүп алып жүрүшкө чыгышты. Алардын арасында жаштар менен катар пенсия курагына жакындап калгандар да болду.
Эмне үчүн Путин менин мыйзамдуу жол менен тапкан акчамды алып кетиши керек? Мен ал акчаны өмүр бою топтодум да, ал коркпой эле элдин жөнтөгүнө кол салып жатат.
Дейт жакында пенсияга чыгам деген үмүтүн таш капкан москвалык 57 жаштагы Александр Трубин. Пенсия реформасына каршы митингдер Орусиянын 90 чукул шаарында өтөт деп кабарланган. Алексей Навальныйдын жакын саналашы Леонид Волковдун твиттерге жазышынча, жекшемби күнү өлкө боюнча 60-тан 80 миңге чукул киши көчөгө чыкты. Орусиянын көпчүлүк шаарларында бийлик митинг өткөрүүгө уруксат берген эмес. Нааразылык акциялары айрым аймактарда тынч өтсө, Санкт-Петербург, Екатеринбург сыяктуу бир катар шаарларда камоолор жана кагылышуулар менен коштолду. Интернеттеги видеолордон полиция плакат кармаган адамдарды бир-бирден кармап, колубуттан алып автобуска салып кетип жатканын көрүүгө болот. ОВД Инфо укук коргоо порталынын маалыматы боюнча Орусиянын 33 шаарында баш аягы 800 ашык демонстрант кармалды. Анын ичинде Санкт-Петербургда 350, Екатеринбургда 120 ашык, Краснодарда 60 ашык киши полиция бөлүмүнө жеткирилди. Орус өкмөтү алгач эркектер үчүн пенсия курагын 60-тан 65 жашка, аялдар үчүн 55-тен 63 жашка көтөрүүнү пландаган. Бирок бул план коомчулуктун кескин сынына кабылгандан кийин президент Владимир Путин август айынын соңунда бул маселе боюнча элге кайрылуу жасап, аялдар 60 жаштан пенсияга чыкса болорун билдирген. Бирок Путиндин пенсия реформасын жумшартуу аракети элди толук кандырбаганын жекшембиде акцияга чыккан демонстранттардын пикири күбөлөп турат.
55 жана 60 жаш деген жөн жерден алынган жок да. 55 жана 60 жашка чыкканга чейин адамдын организми дээрлик өз ишин аткарып бүтөөрүн мамлекеттик мекемелер өздөрү эсептеп чыгышканда, ошого жараша пенсия курагы аныкталган болчу.
Дейт Москванын тургуну 53 жаштагы Вера Кирченко. Жекшембедеги нааразылык акциялары Орусиянын 22 административдик аймагынын башчыларын, мамлекеттик думанын 7 депутатын жана айрым райондордо жергиликтүү кеңештерди шайлоо өтүп жаткан күнгө туш келди. Пенсия реформасы президент Владимир Путиндин өкмөтү үчүн чоң сыноо катары каралууда. Бир катар сурам жолоолорго ылайык, орусиялыктардын 90% чукулуу пенсия курагын көтөрүүгө каршы. Ливада борборунун акыркы сурам жолоосу көрсөткөндө, орусиялыктардын 50% ашыгы пенсия реформасына каршы нааразылык акцияларына чыгууга даяр. Деге менен бийлик пенсия курагын көтөрүү планынан артка кайткан жок. Путин августтун аягындагы элге кайрылуусунда пенсия реформасын зарылчылык деп мүнөздөп, бул маселени айрым күчтөр өз пайдасы үчүн колдонуп жатканды айткан.
Изменения в пенсионной системе.
Пенсия системасындагы өзгөрүүлөр өзгөчө пенсия курагынын көтөрүлүшү элди тынчсыздандырып жатат. Албетте, бардык саясий күчтөр, биринчи кезекте оппозициялык күчтөр мындай кырдаалды өзүн реклама кылып, позициясын бекемдөө үчүн колдонушат. Ошентсе да, мен өкмөткө бардык конструктивдүү сунуштарды, анын ичинде оппозициянын да сунуштарын изилдеп чыгып, колдонууну тапшырдым.
В том числе и от оппозиции.
Орус өкмөтүнүн пенсия курагын көтөрүү планы июль айында мамлекеттик думада биринчи окууда жактырылган. Ливада борборунун социологдору пенсия реформасы боюнча референдум өтсө, калктын 77% ага каршы добуш берерин белгилешет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай, бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктуруубузду дүйнөлүк прессага баяндама улантат. Эми көчмөндөр оюндары дүйнө басылмаларында. Азиянын чириген байлары кимдер? Казакстан батыш менен чыгыштын кыл ортосун таба албай уара. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга алдыда Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Каспий деңизине байланышкан дипломатияда баары менен дос болуу саясаты Казакстанга эмне алып келерин Жапонияда чыккан Asia Nikkei Review журналы талдаган. Август айында Актау шаарында Владимир Путин баш болгон Каспий деңизин жээктеген өлкөлөрдүн лидерлери жолугушуп, аймактагы эң чоң ресурстар болгон суу менен табигый газды талкуулашты. Орусия, Казакстан, Иран, Азербайжан жана Түркмөнстан Каспийди бойлой газ түтүктөрүн курууну макулдашты. Казак президенти Нурсултан Назарбаев бул жолугушууну тарыхый мааниге ээ деп баалады. Советтер Союзу кулаганда Каспий жээгиндеги борбор Азиянын эли деңиздин ресурстарын Европага сатууга үмүт арткан. Назарбаев дал ушул үмүт азыр ишке ашканын белгиледи. Актаудан жакында Кытайдын бир кемер бир жол долбоорунун жолуда өткөнү турат. Каспийдин бул бай портунун тизгинин алууга көптөн бери АКШ менен Орусия да атсалышып келет. Маселен, АКШ Ооганстанды кайра куруу жана тынчтык орнотууга багытталган жүктөрүн 2010-жылдан бери дал ушул Актау порту аркылуу алып өтөт. Ошол эле мезгилде Владимир Путин Каспий деңизиндеги жээктердин чегин аныктоого жең түрө киришкен. Американын эл аралык ортомчу порттордун тизмесине Актау кошулганда Орусиянын ичи тарыганын аналитиктер айтып жүрүшөт. Орусия менен АКШ Казакстанды эки тарабынан тарткылап жатканда Бээжинде бул өлкөнү өз кылтагына илүүдө. Актаудагы жолугушууда Нурсултан Назарбаев өлкөдө эми Кытайдын бир кемер бир жол долбоору ийгиликтүү иштеп жатканын айтты. Мындан өлкөнүн транспорт тармагы 2020-жылга чейин $9 миллиард киреше товарын да кошумчалады. Алматыдагы эл аралык мамилелер боюнча эксперт Наргиз Касенова Каспий каттамы абдан кымбат экенин, муну капчыгы калың мамлекет гана көтөрө аларын билдирген. Ушундан улам Бээжин өнүгүү жолундагы Казакстан, Азербайжан жана Грузияны колго алуу аракетинде. 20-кылымдын башында британиялык географ Халфред Джон Маккендер Евразиянын чоң ортосундагы борбор Азия аймакты гана эмес, бүтүндөй дүйнөнү да башкаруу кубатына ээ экенин белгилеген. Ушундан улам бул чоң ортону тезирээк колго түшүрүү үчүн ири державалар тымызын кармашууда деп белгилейт Asia Nikkei Review.
Дүйнөлүк пресса.
АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясында иштеген жооптуу кызматкер New York Times гезитине жазган анонимдүү макаласында өзүн Ак үйдүн чечимдерине каршылык көрсөтүү тобунун мүчөсү деп тааныштырат. Макалада айтылгандай, Трамптын администрациясында иштеген кээ бир жооптуу кызматкерлер атайылып, анын айрым чечимдерин көз жазымында калтырып, аларды ишке ашырбай, мамлекетти президенттин зыяндуу адаттарынан сактап калуу аракетинде. Автор белгилегендей, президент Трамптын мүнөзүндөгү айрым терс сапаттар ойлонулбаган чечимдердин кабыл алынышына түрткү болуп жатат. Америкадагы абройлуу New York York Times басылмасы автор ачык көргөзүлбөгөн макаланы жарыялап, адаттан тыш кадамга барып салтты бузуп жатканын түшүнүп турганын, бирок редакциялык кеңештин мүчөлөрү автордун ким экенин, ал чын эле Ак Үйдө жогорку кызматта иштеген адам болгонун билгендиктен, коомчулуктун кызыкчылыгында анын пикирин жарыялап жатканын белгилешти. АКШ президенти Дональд Трамп макаланын авторун коркок адам деп сыпаттап, анын аты жөнүн аныктап чыгууну юристтерге тапшырып, белгилүү басылманы жасалма гезит деп атады.
Дүйнөлүк пресса.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын чагылдырууга чет өлкөлөрдөн жүздөгөн медиа өкүлдөрү Кыргызстанга келишти. Ондогон ири басылмалар оюндун жүрүшү тууралуу кызыктуу сүрөттөрдү, видеолорду жарыялашты. Arab News Online гезити дүйнөдөгү салттуу спортту даңызлаган абдан кооз оюндардын масштабы барган сайын кеңейип, олимпиада оюндарына барабар деңгээлге жетип калганын, 2014 жылы ЮНЕСКО башында турган бул иш-чарага 20 эле өлкө катышса, быйылкы оюндарга катышкан өлкөлөрдүн саны арбын болгонун жазат. Ошондой эле бул ири сыйлуу коноктордун катарында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган да болгонун белгилейт. Катардын Q&A улуттук кабар агенттиги оюндарга 53 өлкөдөн 2000ден ашуун спортчу катышып, ат чабышып, жаатуу, бүркүт салуу, күрөш сыяктуу бедуиндердин салттуу жарыштары болду деп кабарлап, бул ирет Кыргызстан оюндарды мурдагыдан да мыкты даярдыкта уюштурганын белгиледи. Британиянын Daily Mail гезити байыркы түрк тилдүү көчмөндөрдүн өзгөчөлүгүн даңазалаган оюндардын тарыхына кайрылып, Кыргызстандан кийинки эле эң ири спорттук команда Орусиянкы экенин кошумчалайт. Басылма айрыкча кыз кумай оюнунун кооздугуна көңүл бурган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфир уланууда кезекте эмеш Алиек Дүйшеевтин сөз дайра уктуруусуна беребиз. Бул жолу автор кыргыз тилине байланыштуу берүүсүн өзгөчө формада сунуштайт.
Бүгүн сиздерди кел орусча үйрөнөбүз деген рубрика алдында түрмөктүн кыргызча орусча сөздүгү менен тааныштырабыз.
Уй дегенди корова дейт, жол дегенди дорога дейт. Бала десе мальчик дейсиң, чүкө десе альчик дейсиң. Кымбат болсо дорогой дейт, жаш дегенди молодой дейт. Кеткин деген пошол болот, кеп билбесең позор болот.
Калем сапты ручка деп, мекиянды курочка деп, кайрмак эмес удочка деп, бассаң турсаң орусчалап, баштыгыңды сумочка деп, нан дегенди айткын келбей, наймаңдайсың булочка деп, эне тилин билбегенди элде айтышат дурочка деп.
Мен көчөнү улица дейм, гүлмираны гулечка дейм, быштак жесем творог дейм, бышкан тоокту курица дейм, үйүмдү мен домик десем үлүлдү мен улитка дейм. Акыр чикир мусор болот, оймо чийме узор болот, орусчаны үйрөнбөгөн окуучулар тупой болот.
Жүз деп айтсам сто дейсиң, жүр деп айтсам что дейсиң, кургак десем сухо дейсиң, кулак десем ухо дейсиң, чырак десем фонар дейсиң, буюм десем товар дейсиң, листок эмес барак деп жүр, расческа эмес тарак деп жүр, урок эмес сабак деп жүр, устав эмес адат деп жүр, мүрик болбойт мурат болот, позор эмес уят болот.
Шалек Дүйшеевтен сөз дайра уктуруусу болду.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле, же чыгармаларын окуп кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
дагы 2 ай бар, андыктан сынагыбызга катышыңыздар. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттыктын 10 сентябрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталып жатат. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу учкай айта кетейин. Москвада адамдарды машина менен тебелетип кетти деп шектелген тиги кыргызстандык 21 жаштагы Бекжан Сарбишевке карата кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүү беренеси менен иликтене баштады. Жекшемби күнү Орусиянын 33 шаарындагы пенсия реформасына каршы жүрүштөрдө кеминде 830 адам кармалды. Саламаттыкты сактоо министрлиги Бишкекте бала сатууга шектелип колго түшкөн дарыгерлердин ишинин чоо жайын териштирип жатат. Ал тапта Кыргызстанда бүгүн жаштар колдойт деген ураан менен адам сатууга каршы 100 күндүк маалымат өнөктүгү башталганы жатат. Ташкенттин Юнусобот районундагы Омина мечитинин имамы Фазлидин Парпиев президент Шавкат Мирзиёевке видео кайрылуу жасаган соң бир күн өтүп кызматтан бошотулду. Орусиянын Анапа шаарында өткөн Киношок 2018 фестивалында кыргызстандык киночулардын 4 тасмасы сыйлык алды. Ушуну менен бүгүнкү эртең мененки эфирибиз жыйынтыкталды. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Самая обсуждаемая экономическая тема последних нескольких недель – экономическое взаимоотношение Кыргызстана и Китая. На днях исследователи американского аналитического центра «Глобальное развитие» опубликовали доклад о финансовой уязвимости Кыргызстана перед Китаем, опираясь на внешний долг перед Поднебесной, на который приходится почти 40% внешнего долга Кыргызстана или более 1,5 миллиарда долларов США. О рисках долгового кризиса или бремени и экономических взаимоотношениях Кыргызстана и Китая поговорим в студии Азаттыка. В гостях экономист, аспирант Китайского экономического института Арсений Манкулов. Добрый день.
Здравствуйте.
И глава бизнес-ассоциации транспортной логистики Рамис Ибраев. Добрый
Здравствуйте.
День. Здравствуйте. Позже на связь по телефону выйдет глава Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев. Ну, а первый вопрос. Китай тратит на крупные такие стратегические проекты в Кыргызстане. В чем, собственно, их выгоды, Арсен?
Ну, безусловно, у каждой страны есть экономические интересы. И если мы говорим об интересах Китая, то здесь речь идет о том, чтобы зациклить все государства, которые находятся по периметру, на себя. И это абсолютно нормально. Я в этом отношении рекомендовал бы смотреть с другой точки зрения. Если мы говорим о той же Мексике или говорим о той же Канаде, то в первую очередь они заинтересованы находиться рядом и быть тесно связаны с Соединенными Штатами. У нас точно такая же картина с Китаем.
Тут чисто политическая такая выгода у Китая, нежели преследуют каких-то экономических.
Я думаю...
Ну, что больше?
Я думаю, это комбинация и политических, и экономических выгод. То есть, если мы говорим о политической составляющей, то это кольцо безопасности. И в этом отношении мой взгляд, что Китай заинтересован в том, чтобы страны, которые находятся по периметру, были в относительной степени экономической стабильности и политической стабильности. И, безусловно, если мы говорим о экономике, то это и рынки сбыта, это и пути транспортные, то есть здесь целый комплекс интересов.
Насчет экономической так называемой экспансии, вот совсем недавно в Таджикистане в апреле месяце, кажется, власти передали крупнейшее месторождение золота в счет погашения долга, и, если я, насколько понимаю, более 360 миллионов долларов. Многие политики, связывающие сейчас внешние долги Китаю, напрямую связывают с некими недрами, землями Кыргызстана, которые в будущем наши власти тоже должны будут передать. Вот есть ли такие опасения и в целом власти Китая преследуют ли такие цели?
Я думаю, что думать о китайцах или о китайском правительстве, как об акторе, который желает завладеть каким-то количеством месторождений или каким-то количеством гектаров на территории других стран, не совсем корректно. Это большая страна, с очень значительными геополитическими интересами, которые в определенной степени, ну, превышают наши возможности сейчас представлять, чего же они на самом деле хотят. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, вопрос внешнего долга, он очень щепетильный. Это и вопрос того максимума, который мы можем себе позволить. Это и вопрос, вот я, насколько знаю, недавно были приняты новые параметры, сколько мы можем занимать у одного государства. И это, безусловно, важно. Но самый важный фактор в администрировании внешнего долга, на мой взгляд, это вопрос администрирования, это вопрос контроля. В том числе гражданского контроля относительно того, насколько правильно расходуются средства, и контроля относительно того, насколько это действительно значимые проекты с экономической точки зрения, насколько они могут дать мультипликационный экономический эффект. И если мы видим, что те или иные кредиты могут принести дивиденды в будущем, то я не вижу ничего плохого, чтобы брать в том числе и у Китая.
Ну, об этом мы еще вернемся чуть позже. Сейчас немного хотел поговорить об экономических взаимоотношениях. По-прежнему Кыргызстан остается реэкспортной страной, несмотря на то, что мы вошли в ЕАЭС. Но после каких-то некоторых проблем в Китае существуют проблемы визовые. Получение визы наших граждан и в целом ведение бизнеса, вот я слышал. Как сейчас идет товарооборот между этими странами? Не повлияло ли... Вот политическое решение в Китае как-то на экономику в Кыргызстане.
Я на ваш вопрос начну издали. Как вступили в Евразийский экономический союз, это в 2015 году, в августе месяце, с этого момента наш 6-миллионный рынок, который был открыт Китаю и до этого, стал еще одним входом в 180-миллионный рынок, то есть это население полностью ЕС составляет 180 миллионов. Соответственно, товарооборот между Китаем и Кыргызстаном в разы увеличилось. В основном тот груз, который выходит через Кыргызстан транзитом, как вы заметили, реэкспортом в Россию или в Казахстан, он все равно в Китае отмечается как кыргызский. Этот груз, который ушел в Кыргызстан, потому что через наши границы проходили. Соответственно, раньше, в 2015-2016 годах, получение визы не составляло проблем у граждан Кыргызстана, также у китайцев. В данный момент, после инцидента в 2017 году с посольством, по поводу посольства китайского, как хотели взорвать, связанные с уйгурскими сепаратистами, с получением визы очень сложно стало. В данный момент не только бизнес-визы, но и водительские визы даже получать очень тяжело. Это сказано тем, что мы приграничны, у нас приграничная торговля очень слабая. В основном те регионы, которые находятся возле нас, это Кашгарский регион со стороны севера и со стороны юга через Иркиштам, Аксуйский район, по-моему, и там в основном 80% жителей составляют уйгуры. Соответственно, китайцев очень мало, у многих у них отсутствуют паспорта. Поэтому... как наши депутаты или как наши многие чиновники гласят о том, что якобы у казахов есть собственный харгос, который они построили между китайско-казахской границей, то такой же харгос якобы мы можем построить, это, по-моему, невоплотимо. Если даже не построят, то там это не пойдет как в харгосе, потому что люди не заинтересованы. Приграничные города, которые рядом находятся с Кыргызстаном, они не заинтересованы в торговле. У них заботы совсем другие. А у казахов, вот у харгос, у них почему приграничная торговля очень хорошо развита? Потому что там рядом находится Урумчи, очень многомиллионный город, и где очень много китайцев живут, и культура, развитие, тот же паспорт у всех есть.
Ну, вот сейчас реэкспорт Кыргызстана к Китаю проходит по дорожным сообщениям. Очень давно говорили о строительстве железной дороги, и при прежнем президенте Атамбаеве, который обещал все-таки начать строительство, вот насколько строительство железной дороги помогло бы?
Очень помогло бы.
Развитию экономики и в чем конкретно, если помогло бы?
Если бы даже были бы отношения между Кыргызстаном и Китаем в сфере экономики, товарооборота, наивысшей чащими, то мы бы не смогли бы весь поток китайский, который хотел бы пройти через Кыргызстан, пропустить. Потому что в Торугарте проходимость в месяц составляет всего лишь от 3 до 4 тысяч машин. Угу. Это очень мало. 3-4 тысячи машин по 25-30 тонн, грубо говоря. И Иркештам тоже так же около 3 тысяч машин проходимость. Либо нужно увеличивать посты проходимости, хотя там все равно этот перевал, через этот перевал хоть шире намного сделаешь, проходимость может увеличить на 1000-2000 машин. Соответственно, эта железная дорога очень помогла бы. Товар проходил бы не по асфальтной дороге, по автодорожной дороге, она шла бы отдельно, и оборот бы этим количеством товара увеличился бы действительно. И я вот сторонник того, чтобы этот дорога проходила бы через Нарын и Балыкчи.
Все говорят о выгодности этой железной дороги. Почему до сих пор не начинают строительство? Или слишком дорого?
Да, на самом деле это сложный вопрос, очень комплексный. А если мы можем его начать с того, что это дорого. И это дорого потому, что мы хотим видеть дорогу, что наше правительство хочет пропустить дорогу через Торугард и затем вывести его через Нарынскую область, в Джалалабадскую область и дальше в Узбекистан. Китайское правительство и Узбекистан, они видят эту дорогу, заходящую напрямую с Иркештама. Это наиболее короткий путь, он в разы более дешевый путь, но тем не менее он создает огромное количество геополитических рисков для Кыргызстана. Поэтому нам, во-первых, нужно принять решение, готовы ли мы эти риски взять на себя, это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы не готовы брать эти риски на себя, то готовы ли мы взять финансовые обязательства и строить железную дорогу обходным длинным путем? Это второй вопрос.
Насчет колейки, третий вопрос.
Да, и третий вопрос, вопрос колеи. Очень спорный вопрос. Я не являюсь представителем правительства, поэтому я могу быть откровенен. Я считаю, что нужно идти и соглашаться на требования Китая и идти по их колее, по международным стандартам. Это, безусловно, не нравится нашим соседям, соседним государствам. Но почему это важно? Потому что вот когда мы говорим о железной дороге, давайте не забывать, что в тот же Казахстан уже заходят две ветки из Китая. И на самом деле они намного дешевле в эксплуатации, чем та дорога, которая пойдет через Кыргызстан. Это очевидно, потому что это равнинные дороги, они выходят напрямую из Урумчи, и они по прямой уходят в Европу. Та железная дорога, которая будет проходить через Кыргызстан, у нее другое предназначение. Первое – это Ближний Восток, это Иран, возможно, Пакистан и Индия. Если они в итоге не построят железную дорогу через Гималаи, да, этот проект на 50 миллиардов долларов, который сейчас обсуждается в Пакистане. Но, тем не менее, я считаю, что вот именно колея международного стандарта, это может быть тем конкурентным преимуществом для кыргызской железной дороги.
Ну, по-моему, у Китая не международный стандарт, у него свой собственный стандарт колеи.
Я могу ошибаться. Да. Вот вопрос рентабельности. Я думаю, нам, прежде чем принимать решение о том, чтобы строить какую-то дорогу или не строить, нам нужно четко понимать, какую роль будет Кыргызстан выполнять вот в рамках этого трансграничного проекта. Допустим, если мы говорим о рентабельности. Во-первых, деньги могут поступать от самого факта прохода грузов через Кыргызстан.
Через транзит.
Да, это транзит. Угу. Во-вторых, нам нужно понимать, а что мы можем экспортировать или импортировать со своего 6-миллионного рынка, небольшого, по сути, в глобальном масштабе, да, используя эту железную дорогу. И в-третьих, нам тоже нужно понимать, что эта дорога, она в том числе и обязывает. Нам заранее нужно понимать, какое сырье мы можем завозить в Кыргызстан, какую обработку мы можем делать, какое преимущество у нас будет. То есть это полноценная стратегия. Это не так, да, что захотел дорогу, взял кредит, построил, и потом уже думаешь, а что же с этой дорогой делать. Ну, это уже, ну, как бы работа, ну, как бы всего бизнес-сообщества. в связке с правительством.
Спасибо большое. С нами на связи глава Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев. Искендер, добрый день.
Добрый день.
Вы нас слышите?
Да.
Вот мы сейчас говорим об импортной и экспортном потенциале Кыргызстана и Китая, собственно, связанном с железной дорогой, о которой мы очень давно говорим. Есть ли потенциал и интерес у Кыргызстана, кроме как просто брать, скажем, ну, определенную плату, тарифы за транзит? Что можем экспортировать? Ведь сегодня Кыргызстан в основном только импортирует из Китая.
Мы можем, получается, мы уже экспортируем черешню. Заметили, что черешня в этом году очень рано исчезла с рынков. Она обычно до осени продается. А вы заметили, ее нет сейчас на прилавках. Вот все партии уходят туда. Орехи уходят, мед.
Сухофрукты.
В каком-то количестве уходят. Сухофрукты некоторые виды, да. Получается, как бы, определенные экзотические вещи, такие как, например, шкура определенных животных уходит. Определенное количество, небольшое совсем, мясо уходит. И вот, в принципе, как бы товары, сувенирная продукция в очень ограниченном объеме уходит.
То есть, в основном, это продовольствие. То, чего, собственно, Китаю нужно.
Да, конечно, им нужно продовольствие, у них уровень жизни растет, они богатеют, им нужна уже органическая еда, им нужно вот, если бы в Кыргызстане росло авокадо, то весь апартию купалась бы.
А, собственно, почему вот этот проект затормозили? Ведь об этом давно еще говорили, о строительстве железной дороги. Вот мы вспомнили, что есть проблемы там с согласованием колеи, и второй вопрос, согласование откуда должна пройти железнодорожный
путь? У меня есть два варианта ответа. Первый вариант ответа – это то, что как бы китайцы ставят очень жесткие условия, они говорят, вот чем-то должна эта дорога обеспечиваться, дайте нам ресурсы, там, месторождения, либо дайте нам в оперирование эту дорогу полностью, мы не будем вам ее передавать, будем ее управлять где-то определенное количество времени. Ну, короче, они хотят равнозначного риска со стороны нашей страны. У нас, у них есть деньги, у нас только территория, да, получается, вот, для этой дороги. Это вот одна наша официальная, то есть идет торг, наши хотят, чтобы дорога строилась через всю страну, а не только через ее кусок, да, через Баткенскую область. Наши хотят, чтобы... Ну, а это приведет к удорожанию проекта. Мы уже считали, где-то до 6 миллиардов может дойти стоимость дороги. Сам, вот сама ветка через Баткен может достигать почти там от 140 миллионов до миллиарда, да? Получается, как бы... вот это та версия, которая чаще всего озвучивается. Вот. Неофициально, ну, вторая версия, это потому что, знаете, вот я наблюдаю, когда это происходило, это происходило в 90-х годах. Тогда с 90-х, потом в 2000-х годах, в 2000-х наши там сказали, по этой дороге приедут там солдаты, танки привезут. И это загубили проект, и потом железная дорога пошла через Казахстан. Еще через какое-то время, после Второй революции, тоже такой же эпизод, но только на этот раз Транссиб открылся, да? Это как бы, знаете, у нас самая короткая дорога, да, в Европу, а там, получается, другие страны, мы конкурируем. Ну, естественно, мы очень маленькая страна, и мы проигрываем конкуренцию той же самой России, Транссибу, да, и Казахстану, да, Хоргосуда. Получается, вот эта вот вторая версия, она более вероятная, она более масштабная, геополитическая, какая угодно, да?
Ну вот часто у нас как раз-таки многие политики и люди в целом очень скептически относятся к китайцам и китайским деньгам, которые они периодически вкладывают. И вот мы в начале программы говорили о том, что американские исследователи публиковали доклад, где говорят об уязвимости Кыргызстана перед Китаем. Потому что сегодня внешний долг перед Поднебесной порядка более полутора миллиардов долларов. Практически половина от внешнего долга. Многие связывают это с риском того, что Китай скоро может потребовать деньги какими-то ресурсами определенными. Есть ли вообще вот такие вот риски, скажем?
Ну, как я про первую версию говорил, там говорится, что китайцы хотят, чтобы мы тоже чем-то рисковали. И вот они предлагают, чтобы мы отдали им оперирование, например, железные руды там на 50 лет или саму дорогу на определенное время. А есть еще и варианты распада территории, да, например. Потому что в Таджикистане был такой эпизод, да. Ну и у нас самой, в нашей стране, часть Хан-Тенгри отдавалась, помните, да, за определенные соглашения. Поэтому, в принципе, этот вариант тоже интересует, и такие вещи тоже озвучиваются, это правда.
Спасибо большое, Искен. Возвращаемся в студию. Арсен,
Да.
Насколько я знаю, в Китае сегодня правительство испытывает определенный кризис финансовый. Собственно, с чем это связано и как может отразиться в взаимоотношениях с Кыргызстаном?
Это не финансовый кризис. На самом деле в Китае денег много. И сейчас экономическая ситуация у них достаточно здоровая, если сравнивать с ситуацией в наших странах. То есть это стабильный 6% рост, который они пока обеспечивают и гарантируют на ближайшее будущее. Но при этом, да, есть очень много системных экономических проблем. Это и ускоренное старение населения, это очень большие экологические проблемы, которые приводят к сокращению посевных площадей, а это уже проблема того, как и чем они будут кормить свое население. Это проблема перекредитованности частного сектора, очень большая проблема. Но в то же время у них есть очень много козырей в руках. Во-первых, это плановая экономика. Это командная система, которая управляется из центра. Это означает, что любые кризисы они могут преодолевать более эффективно, чем либеральные экономики, скажем так. Во-вторых, я, насколько знаю, сейчас Китай является одним из рекордсменов по количеству частных накоплений и отложенных денег среди населения. И по этому показателю они даже опережают Японию и Корею вот в тот момент, когда они только готовились проводить экономические реформы. То есть это далекие там 50-е годы, да. Поэтому сейчас основная стратегия китайского правительства – это раскручивание и стимулирование потребительского рынка. Они хотят создать китайскую мечту, которая будет очень похожа на американскую мечту, общество, в котором люди будут покупать, в котором будут потреблять, тратить деньги, и за счет внутреннего потенциала они будут перекрывать тот спад на мировом рынке, который мы видим. То есть мы уже можем констатировать, что с каждым годом китайских товаров продается на всемирном рынке все меньше и меньше, на мировом рынке.
А тенденции спада? Мы все знаем, что Китай в основном живет производством. И тенденция сейчас идет к тому, что практически весь Запад переходит на роботизацию своей продукции. И есть такая большая вероятность, что многие корпорации, которые производят сейчас что-то в Китае, начнут вывозить свое производство в свои места и роботизировать. Но насколько это скоро произойдет и как сильно это ударит по Китаю?
Я думаю, что удар однозначно будет, но при этом у меня есть понимание, что правительство китайское, они в курсе того, что происходит в мире, и они отслеживают ситуацию и, более того, готовятся к такому варианту развития событий. Во-первых, за последние несколько лет несколько раз повышался минимальный уровень заработной платы в Китае. Это уже привело искусственно к выталкиванию очень большого количества заводов и фабрик с территории Китая во Вьетнам, в Индию, в другие страны Юго-Восточной Азии. Они очень жестко начали вот с начала этого года регулировать экологическую ситуацию, то есть себестоимость некоторых товаров, которые используются практически во всем, то есть бумага, пластик и так далее, они повысились в разы. И это все говорит о том, что они готовят рынок, они переводят свой рынок труда, свою экономику уже на русло более технологичной экономики. Почему они повышают заработные платы? Почему, вот, допустим, сейчас новость прошла, что к 2022 году все предприятия в Китае будут переведены на 4-дневную рабочую неделю? То есть они создают платформу для того, чтобы у людей были деньги, было время, и, в принципе, было время на то, чтобы развлекаться, чтобы покупать там хорошие вещи и жить в свое удовольствие. Да? Это создается полноценный внутренний рынок. И, кстати, по данным Boston Consulting Group, это вот одна из крупнейших консалтинговых компаний. С 16 по 22 год рынок потребительский Китая прирастет на объем потребительского рынка Германии. То есть вы сами представьте, и в том числе здесь еще и вопрос для Кыргызстана, да, какой огромный потенциал создается здесь у нас под боком. Для это экспорта. То, чем мы можем, да, воспользоваться, чем мы должны воспользоваться.
Рамис, а вот как раз вопрос по экспорту. Как Искен ранее сказал, что уже существуют какие-то там, скажем, продовольственные экспорты? Вот насколько тенденция роста?
В цифрах это конкретно не знаю, но точно могу сказать то, что относительно до недавнего времени мы практически ничего не экспортировали в Кыргызстан, это в Китай, помимо железа, которого собирали, и его практически нет, и шкур. Но в данный момент, действительно, Искен правильно заметил, китайцы, у них появились деньги, они хотят более чистую продукцию, более экологическую продукцию. У нас, соответственно, с этим и подходящие вот черешня, вишня, яблоки, может, и сухофрукты имеются, сухие яблоки, абрикосы уходят, мед очень много начал уходить. Вот экспортируем уже воду, экспортируем сено. Да, их в очень малом количестве, но это уже какой-то уже шаг вперед. То есть, по-моему, даже вот если я даже не прав, но это тоже по слухам, как Искен говорит, наш президент в недавней поездке в Китай, он договорился, чтобы из Кыргызстана что-то тоже покупали в Китае, то есть, чтобы товарооборот был взаимовыгодным. То есть не только mm-hmm. все в Китай, чтобы завозили. Все, что есть, мы можем предлагать. Ну, у нас очень много потенциала. Угу. Мы можем завозить с России, с Казахстана, с Белоруссии, с Армении.
Опять быть реэкспортом, но уже с другой стороны.
Да, при этом мы ничего не теряем, мы только зарабатываем на этом. Мы можем российскую продукцию брать, угу. завозить сюда, на свободный склад, со свободного склада, не платя никаких налогов в Кыргызстан, перепродавать дальше, перерабатывать и перепродавать в Китай. Либо завозить... платить НДС в Кыргызстан, потом при экспорте обратно НДС зачетом брать и отправлять в Китай. Тоже это будет выгодно.
Вот мы говорим, что, в принципе, экспорт начался, и что даже реэкспортом уходит, но в малых количествах. Все-таки что опять мешает? Отсутствие, там, скажем, логистики, тех же транспортных путей или что, Арсен?
Можно я еще добавлю, да? Вот на предыдущий вопрос. Это классная тема реэкспорта в обратном направлении. Я все-таки студент по своей основной деятельности, и когда я общался с преподавателями из Китая, я узнал, я не знаю, в курсе ли наши логистические компании об этом, но мы раньше Китая вошли в Всемирную торговую организацию, и когда проводили переговоры с Китаем, и давали добро на их вступление, мы получили по нескольким тысячам единицам продукции, угу. товаров, да, определенные льготные условия.
Преференции.
Преференции, да. То, чего нет у наших соседей. Вот это первый вопрос, над которым нам нужно подумать, и я пока этого списка не видел, хотя я его искал. Второй момент. Мы должны тоже четко отдавать себе отчет в том, что вот мы говорим самый короткий путь. Но на самом деле, если вы откроете карту и посмотрите на нее, то Харгос, у него идеальное географическое положение. Он стоит, там проходят и железные дороги, и автомобильные дороги. Это очень близкий, удобный путь в Восточную Европу, в СНГ. Кыргызстан там и близко не стоял. И я всегда задавался вопросом, а почему Кыргызстан? Почему Кыргызстан? Да, во-первых, ВТО. Но второе и самое важное, то, о чем сами китайцы говорят, что нам выгоднее приехать, сделать крюк и приехать в Кыргызстан, потому что здесь более адекватные таможенные службы. Потому что здесь намного более развитый сервис, именно логистический сервис, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, здесь тоже у нас есть свои преимущества, о которых мы должны помнить, и не обязательно быть ближе на сколько-то километров. Нужно
и
просто
наработанные связи за 25 лет.
Да, это очень важно.
И вот это сигнал того, чтобы нашему правительству задуматься, как нам улучшать отношения между Китаем. Потому что Харгос все-таки берет свое. И вы правильно тем, что вы заметили, то, что со временем оно, этот реэкспорт, транзит, он может уменьшиться. Все может уйти в Казахстан. Уже на протяжении 2 лет весь дордойский китайский товар, он заезжает через Харгос. Через Кыргызстан этот товар не заезжает, потому что через Кыргызстан в топа консолидация груза туристов или бизнесменов не ведется. Там консолидированные грузы запрещены ввозить. То есть человек, если он купил 200 килограммов или 300 килограммов вещей в 2 мешках и хочет привезти его через Эркиштам или Торугард, он не сможет этого сделать, потому что там консолидации нет. Консолидация идет в Урумчи. В Урумчи этот товар приходит через Харгос.
А заканчивая программу, как бы вы оценили ближайшую перспективу сотрудничества в экономическом плане Кыргызстана и Китая? Что надо делать, чтобы было лучше жить?
Ну, во-первых, надо думать.
И в последних тоже это нужно думать. Потому что Китай каждое свое действие, оно сопровождает очень большой аналитической работой. Любой кредит, который сюда приходит, любой, там, я не знаю, факт в бизнес-сотрудничестве, который мы наблюдаем, это связано с общей линией, которую они проводят. Поэтому я думаю, что это хорошо, что у нас есть сосед, у которого есть большое количество финансовых ресурсов. Это хорошо, что у нас есть сосед с огромным потенциалом внутреннего потребительского рынка, куда мы тоже можем экспортировать свою продукцию. Но мы должны понимать, что мы делаем. Это, я понимаю, что это очень размыто, но и ну, в целом как бы очень много направлений, о которых, может быть, в будущем вы отдельно с отраслевыми экспертами сможете поговорить.
Спасибо, Арсен. А Рамис, вы что думаете?
Я думаю, вот надо быть чуть-чуть немного позитивнее, более позитивно смотреть на наши отношения, нежели негативно. Если они захотят, то без этого поезда, без этой колейки эти танки могут засунуть. Хотя это уже мы живем в 21 веке, это невозможно просто так сделать, даже такому маленькому государству, как Кыргызстан, 6-миллионному. Так что насчет кредита тоже, я думаю, 1,5 миллиарда для Кыргызстана, для перспективного Кыргызстана, который растет, который действительно показывает свои результаты, это, я думаю, небольшая трудность. То есть землю или какие-то ресурсы отдавать не будем. Я это, в это верю. Только будем развивать товарооборот, а из этого товарооборота будут падать и поступать деньги, я думаю.
Спасибо большое. На «Затыке» обсуждали экономические взаимоотношения Кыргызстана и Китая. В гостях на «Затыке» были экономист, аспирант Китайского экономического института Арсен Иманкулов и глава бизнес-ассоциации транспортной логистики Рамис Ибраев. Спасибо большое.
«Перекресток» на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.